про любовь. Юлия Штутина. Юлия Штутина – историк, журналист. С 2005 по 2009 – редактор в Ленте.ру. Руководил рубрикой «О высоком. Культура». Читает автор.
Мне посчастливилось работать в Ленте между 2005 и 2009 годами. А с 2010 и до увольнения Гали Тимченко и ухода дорогой редакции я изредка писала статьи для рубрик «Культура и наука». Еще себя мыслью, что по-настоящему далеко, несмотря на обстоятельства вроде рождения ребенка и переезда на край света, я не уходила. Следовательно, провела в Ленте 9 прекрасных лет. Для меня Лента – это история про любовь. У многих людей наступает такой этап, когда заканчиваются внутренние силы работать ради выживания. Хочется делать что-то еще и ради удовольствия, по любви. Так было со мной. Я узнала от приятеля, что в Ленте ищут редактора в рубрику «О высоком». К тому времени я несколько лет работала в крошечном узкоспециализированном стартапе, который был ничем не плох, но скучен. Так что предложение сходить на собеседование в Ленту показалось мне подарком судьбы. Первое свидание с Галей и Славой Варваниным выдалось бодрым и напряженным. А главное, оно повергло меня в панику. Оказывается, я, профессиональный читатель газет и аналитик заводов и пароходов, ничего не умею. Но мне почему-то предложили испытательный срок. На следующий день владелец стартапа вызвал меня к себе, сообщил, что уезжает навсегда в далекие края, и предложил стать директором этого самого стартапа. Никогда я не испытывала такого облегчения, как тогда. Нет-нет, я тоже ухожу и буду заниматься культурой. В тот день мне уже не казалось, что писать новости о книгах, кино, театре и музыке – это сколько-нибудь просто. Напротив, сложно. Зато про любовь. Думаю, в Ленте поработало немало людей, кто сразу почувствовал себя там не то чтобы уютно. Нет, Лента – это точно не про уют и комфорт. Но в своей среде. Мне очень долго было тяжело и не по себе. Внезапно пришлось перекраивать себя заново и всему учиться. Удивительным образом это чувство дискомфорта и постоянного напряжения оказалось плодотворным. От природы я жадный читатель. У меня выпала работа, где жадное цепкое чтение – прямая обязанность. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю большой спецпроект к премии «Оскар» 2006 года, для которого было решено написать хотя бы по абзацу обо всех номинантах – от режиссеров до гримеров. И мы продрались сквозь эти десятки, если не сотни имен, и к ночи вручения статуэток были невыносимо компетентны там, куда не ступала нога человека. Кажется, большого читательского успеха эта затея не имела, но мы выполнили Чкаловский завет – если быть, так быть лучше. И это только один пример, а ведь были другие, куда более заметные спецпроекты. Об Олимпийских играх, об авиасалонах «Макс». Я уже не говорю об огромных, поздних мегапроектах вроде «Страны, которой нет», созданных тогда, когда уже появилась возможность отправлять корреспондентов на места. И дело, конечно, не в объемах перепаханного редакторами материала, а в желании не делать халтурно, писать и объяснять все, что казалось важным и нужным. Из года в год, как мантру, на редколлегиях повторяли одну и ту же максиму. Нельзя презирать читателя. Мы работаем для читателя. Если пишется новость, то ее нужно писать так, чтобы она была понятна, у нее был бы контекст, и она не походила бы на клишированные заметки агентств. Моим фаворитом и по сей день остается заметка о летающих котах. Она короткая, всего в 4 абзаца. Но это те самые абзацы, которые делали Ленту Ленты, а не агрегатором новостей. Не могу удержаться и процитирую ее целиком. По сведениям корреспондента агентства «Интерфакс», жители центра Москвы минувшей ночью стали свидетелями того, как сильный порыв ветра поднял в воздух стаю котов. Журналист, ставший очевидцем редкого природного явления, утверждает, что коты с дикими завываниями проносились над землей. Инцидент произошел в районе станции метро «Белорусская» в ночь с 25 на 26 марта 2008 года. По свидетельствам очевидцев, животные в результате удара стихии не пострадали. По приблизительным расчетам эксперта Ленты.ру, для полета плоского прямоугольного кота массой 3 кг площадью 500 квадратных сантиметров с углом атаки в 10-15 градусов необходим порыв ветра скоростью больше 35 метров в секунду. Стоит отметить, что ветер подобной силы способен разрушать дома. Отметим, что расчет этот, разумеется, условен, так как плоских прямоугольных котов в природе не бывает, а кота и вентилятора подходящей мощности в распоряжении редакции для проведения эксперимента на момент написания заметки не оказалось. Сегодня, 26 марта 2008 года, в Москве было объявлено штормовое предупреждение, которое действовало до 14.00. Скорость порыва ветра в столице, по данным метеорологов, достигала 13, а по области – 18 метров в секунду. Мне хотелось бы остановиться на еще одном ленточном феномене, которое больше нигде не наблюдало – вовлеченность друзей и родственников редакторов в повышение качества издания, в частности, в отлов ошибок и опечаток. Мне звонили и писали в любое время суток. Исправь, уточни. Нельзя, чтобы было плохо, у вас должно быть хорошо, лучше всех. Это было ужасно здорово и трогательно. Когда открылись ленточные форумы, и в них стремительно натекли неглубокие, но обширные ямы вербальных экскрементов, я утешалась тем, что копрофагами наша аудитория не то что не исчерпывается, а даже не начинается. У Селлинджера в рассказе «Фрэнни» есть эпизод, в котором Зои Гласс объясняет своей сестре Фрэнни, кто такая толстая тетя. Дело в том, что многочисленные дети семейства Глассов выступали в радиопередаче «Умный ребенок». И время от времени кто-нибудь из маленьких вундеркиндов бунтовал. Зрители студии были идиоты, ведущий был идиот, заказчики были идиоты. А Синвард, старший из Глассов, требовал, чтобы ботинки детей были начищены. Кому нужны начищенные ботинки, если ты выступаешь на радио, не говоря о том, что заказчики идиоты и так далее. И Синвард объяснял, что все это делается ради толстой тети. Дети сами додумывали, кто она такая. Одинокая, смертельно больная старуха, в чем раскаленной жарой в доме постоянно бубнит приемник. Разве можно пренебрежительно относиться к такому слушателю? И дети понимают, что нет, нельзя. В финале рассказа Зуи объясняет сестре, что все вокруг это толстая тетя. Нельзя никого презирать. Нужно все равно стараться. Примерно так я понимал свои обязанности в ленте. Минус, разумеется, мессианский аргумент, которым Зуи завершает разговор с сестрой. И, конечно, не я одна. Мне представляется, что именно поэтому в одном из интервью Галя говорила о редакции, что в каком-то смысле это была секта, а не семья. Я историк и невольно делю время на периоды. Как мне кажется, в ленте было три периода. Ранняя эпоха новостей, средняя эпоха комментариев и поздний, самый блистательный и яркий. Эпоха спецкоров и новых медиа. Я пришла в редакцию более или менее в начале эры комментариев. Не то, что было ангридов. Комментариев, статей до тех пор совсем не было. Они вполне себе существовали, но их писали буквально три человека. И стало очевидно, что при налаженном потоке новостей этого количества уже недостаточно. Сейчас, когда знаешь, как много отличных авторов работало в ленте, кажется странным, что лонгриды оказались непростым новшеством. И тем не менее хорошо помню, как Дима Иванов, тогда шеф-редактор, обходил по утрам наличный состав и кротко спрашивал буквально у каждого. «Будешь писать сегодня что-то?» Наличный состав гримасничал и уворачивался. Впрочем, скоро написание комментариев удалось поставить на поток, и это оказалось востребовано. Хорошо написанный, оперативно выложенный лонгрид стал так же ценен, как и корректно оформленная и быстро выпущенная новость. Мне очень запомнился текст «Внутренней угрозы», написанный Ваней Яковиной, главным нашим экспертом по Ближнему Востоку. В Иерусалиме поздно вечером произошел теракт. Террористы расстреляли студентов религиозной школы. Первая заметка появилась в ленте в 1:30 ночи, за ней последовало несколько новостей о развитии событий, а уже в 9 утра был опубликован пространный комментарий, в котором не только суммировалось все, ставшее известным к утру, но также была собрана реакция СМИ, проведен анализ и предложен вариант развития событий. За давностью лет я уже не помню, писал ли Иван комментарий в ущерб другим новостям, много ли было ошибок в очень быстро выпущенном тексте. Но факт остается фактом. Большинство читателей ленты к началу рабочего дня видели перед собой не только цепочку новостей, но и основательное обобщение главного события суток. В других СМИ к этому времени не было еще ничего похожего. Любителям ярких текстов Яковины статья «Внутренняя угроза» запомнилась еще и вот этим пассажем. Если приплюсовать к изложенному то обстоятельство, что Хизбалла недавно пообещала начать настоящую войну против Израиля, то начинает проясняться, кто стоит за последним терактом. Уши его организаторов явно торчат из-за Ливанских гор. Я вернусь еще раз с начала своей работы в ленте. Тогда движок сайта был устроен иначе, народу было меньше. В частности, на всех пишущих редакторов был один билд-редактор, то есть главный по картинкам. Рабочий день его был не бесконечен, и все-все редакторы обязаны были уметь не только самостоятельно искать картинки, но и обверстывать их в четырех размерах. Самая крошечная картинка называлась «Ухом». Она была самой трудной. В ухе должен был быть отражен смысл заметки или статьи. Коллеги, работавшие в те времена, наверняка помнят пламенное остроумное объяснение Славы Варванина, технического директора, чем эти самые ушки могут быть, а чем не могут, и почему в этих гомеопатических изображениях был смысл. Также серьезно относились к заголовкам, подзаголовкам, анонсам. И этому учили всех, и это делали все. Без этих навыков, разработанных и доведенных, если не до совершенства, то до рабочего стандарта, из эпохи новостей никогда бы не проросла эпоха комментариев. Практика комментариев помогла расширить пространство борьбы. В ленте появились новые формы. Огромной удачей стали текстовые онлайны. Читатели писали в редакцию слезные письма с просьбой разрешить им посмотреть хоккей вместе с Андреем Мельниковым и Сашей Поливановым. А уж онлайны президентских пресс-конференций и общения с народом оказались единственным возможным способом сохранить рассудок и здравый смысл в потоке официоза. Невозможно забыть ведшиеся сутками хроники войны в Южной Осетии или Майдана. И они не были бы тем, чем стали, если бы редакторы не умели писать новости, а заодно и выжимать из них ультракороткий дайджест в считанные минуты. Если бы не было высокого рабочего стандарта новостей и комментариев, то редакция не сумела бы выдержать собственный вес тогда, когда появились спецскоры. Самый блистательный репортаж, самая яркая колонка в окружении невыразительных новостей и скучных комментариев не заиграла бы и быстро канула в лету. Я вспоминаю эти подробности, потому что мне кажется, что из каждодневных, кажущихся бесконечно скучными постороннему человеку приемов, складывалась редакторская практика, которая в свою очередь формировала картину дня. Когда старой ленты не стало, что многие читатели, не говоря уже коллега-журналистов, отметили, что эта самая картина дня попросту перестала существовать. Остались фрагменты и эпизоды. Мы сами не осознавали, насколько важно для нас было чтение ленты каждый день. Вот когда ее не стало, тогда стало по-настоящему пусто и жутко. И вот уже нет той ленты. И пишу я не статью, а что-то вроде мемуаров. И с какой же готовностью ради этого я отодвигаю все домашние дела? Потому что мое настоящее дело — лента, хотя бы и как воспоминание.